Павел Любовь Баматова, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Многие россияне уверены, что уровень преступности в России будет расти в связи с экономическим кризисом. Барак Обама сделал жесткое заявление по поводу борьбы с морским пиратством. Почему управленческий аппарат в Испании считается одним из самых неэффективных в Европе? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». По данным социологов, экономические кризисы, связанные с ним безработицей и падением уровня жизни, заметно ухудшают криминогенную обстановку в России. Мрачные прогнозы россиян на будущее. Не менее 39% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения ожидают, что уровень преступности в России будет расти. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Москве Вероника Баде.
Всероссийский центр изучения общественного мнения в начале апреля провел репрезентативный опрос в 42 российских регионах. Больше половины респондентов сообщают, что жизнь в их населенном пункте за последние полгода стала более опасной, чем раньше. Говорит Ольга Каменчук, директор центра по коммуникациям.
Как правило, чаще всего об этом заявляют жители Северо-Западного федерального округа, кроме того, сибиряки и уральцы. Столичные жители также наиболее склонны сообщить о том, что жизнь их стала опаснее. И вообще, чем крупнее населенный пункт, тем чаще жители жалуются на то, что сейчас уже не так безопасно, как раньше.
А с чем вы это связываете? Почему именно в крупных населенных пунктах?
Ну, во-первых, это объективные факторы, конечно же. То есть и большее количество просто реально преступлений совершаемых, и, кроме того, напряженность, которая вызывается к вам большим количеством мигрантов, нелегальных мигрантов. Ну и, кроме того, некоторые субъективные факторы. Большее информационное пространство, большая возможность получить информацию в крупном населенном пункте также сказывается на такое субъективное восприятие роста преступности. То есть не значит, что она не выросла, но вот именно когда больше об этом знаем, больше об этом слышим, то, безусловно, это также влияет на наше субъективное восприятие. Менее половины жителей села, около 40%, даже менее 40%, говорят, что за последние полгода жизнь стала опаснее в их населенных пунктах. А вот если мы говорим о жителях двух столиц, москвичах и петербуржцах, то среди них 3/4 опрошенных говорит, что жить стало опаснее сейчас в их городах. Говорят о том, что, вероятно, может вырасти количество имущественных преступлений, то есть краж, ограблений и тому подобного. Я хотела бы подчеркнуть, что данные это основываются на таких субъективных оценках, на ощущениях россиян. И по таким оценкам мы видим, что рост преступности по оценкам россиян, по восприятию россиян, скорее всего, вырос. Ну или, по крайней мере, россияне ощущают, что жить сейчас стало опаснее.
А что касается прогнозов на будущее, чего здесь ожидают россияне?
Ну и здесь прогноз не так оптимистичен. Россияне вообще, нужно сказать, что разделились в прогнозах изменения уровня преступности. С одной стороны, 40% полагают, что уровень преступности не изменится. Но также около 40% уверены, что вырастет. И только 7% полагают, что преступность будет снижаться в ближайшие полгода. И опять-таки, чаще всего наиболее пессимистично настроенные жители обеих столиц и вообще жители крупных городов, но также и малообеспеченные. Ну, это более депрессивно настроенные граждане, население, сталкивающиеся с большим количеством проблем, а поэтому, безусловно, на них также сказывается вот такая сложная экономическая ситуация.
Говорила Ольга Каменчук, директор по коммуникациям Всероссийского центра изучения общественного мнения. Психолог Ольга Маховская отмечает, что в тяжелых экономических ситуациях у людей всегда обостряются тревожные настроения.
Россияне переживают уже не первый кризис, а уровень тревожности все-таки достаточно высок. Может быть, это усталость уже от нестабильности последних десятилетий, а может быть, это невротическое поколение, которое выросло, оно не знает, как справляться, у них нет просто запаса. А может быть, это неумелое поведение пропаганды, в частности СМИ, которые транслируют очень активную, иногда агрессивную позицию правительства, показывающую, что на самом деле кризис – это такой огромный монстр, с которым еще бороться и бороться, и без помощи государства нам не справиться. Это всегда такая проигрышная фишка, когда тебе говорят, что ты сам не справишься. Я бы стратегически пропаганду проводила по-другому, что у каждого из нас хватит сил, нужно оценивать свои резервы, нужно учиться, переучиться, нужно что-то перераспределять, но это делать спокойно, рационально, последовательно. Да, уровень преступности вырастает, вопрос, какого качества эта преступность, потому что люди пытаются искать и нелегальные источники пополнения своих карманов, и здесь активизируются всякие экономические схемы, о которых мы можем не знать. Официальные источники педалируют на каких-то уличных грабежах и кражах, останавливают наше внимание. внимание.
Это была психолог Ольга Маховская. В самом ли деле так сильно влияет кризис на обострение криминогенной ситуации в стране? Такой вопрос я задала Юрию Марукову, редактору книжной редакции Объединенной редакции Министерства внутренних дел России.
В определенной степени, опосредованно, он, конечно, влияет. Но для России этот вопрос, ну, я бы сказал так, гораздо менее заметен, чем, например, для Западной Европы. Там слишком все благополучно, и поэтому обострение вот этой криминогенной ситуации в кризис заметно. А у нас криминогенная ситуация за последние годы всегда была достаточно сложной, и особо сильно кризис на нее не повлиял.
А какие факторы влияют на рост преступности в России?
Прежде всего, это общее положение населения и в значительной мере отсутствие каких-либо устойчивых ориентиров. Люди не знают, что с ними будет завтра, и резкое, очень резкое, так сказать, социальное расслоение. Такого социального расслоения, как в России, наверное, нет нигде.
Ну, а вообще-то безработица, ухудшение материального положения обычно влияет на рост преступности
обычно,
в стране?
Обычно, да, влияет на рост преступности. Хотя не везде, вот в эпоху Великой депрессии, например, в Германии, это гораздо меньше сказалось, чем в других странах. В России, конечно, вот у нас гораздо больше все-таки влияют не столько экономические, сколько социальные факторы, и факторы вот именно, если хотите, идеологически влияют все-таки на состояние преступности. Быть преступником становится иногда даже почетно, что называется. Это пропагандирует и телевидение, и радио. Это, естественно, тоже влияет сильно, особенно на молодежную преступность.
Правозащитник Валерий Борщов, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, отмечает, что ухудшение криминогенной ситуации в период кризиса таит в себе еще одну опасность для самых незащищенных слоев населения.
Действительно, безработица напрямую связана с преступностью. Но в нормальных странах, когда грозит такая беда, как увеличение безработицы, принимаются меры, чтобы эти люди, которые попали в такую ситуацию, имели некую опору, некую помощь. У нас же, по дурной традиции, это бывает так, составляют группу риска. В группу риска попадают те, кто сидели, те, кто не получил семей, и, конечно же, не работающие. И вот эти люди, которые сами пострадают, они будут первыми кандидатами для визита милиционера. Если возникнет какое-то преступление, какое-то подозрение, первым делом будут подозревать, конечно, безработного. Эта ситуация крайне опасна, потому что будут, в общем-то, готовить новые дела. Милиция будет прессовать этих людей, держать их под неуклонным контролем и так далее, и так далее. Вот какой вывод сделают наши власти из этой ситуации. Я думаю, что им пора бы поумнеть.
Таким образом, по мнению правозащитника Валерия Борщева, подход российских властей к проблеме преступности может еще больше осложнить жизнь людей, которые и так уже пострадали от экономического кризиса. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». В Москве 18:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, трехлетней Лизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции ее обвиняют в похищении собственного ребенка. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж российского танкера «Артемида», стоящего на ремонте в городе Ейск. Моряки требуют выплаты долгов по зарплате, которую не получали с осени прошлого года. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выборов мэра города. «Справедливая Россия» намерена обжаловать решение в суде вышестоящей инстанции. В Русмартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит солдат. Ранены двое. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. В Бангкоке власти там сдались четверо организаторов антиправительственных выступлений, их допрашивают. Ранее была прекращена осада здания правительства. Этому предшествовали два дня столкновений с полицией, в которых два человека погибли и свыше 120 были ранены. В центре Тбилиси сегодня проходит митинг с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция Молдавии заявляет, что будет требовать признания парламентских выборов, состоявшихся 5 апреля, недействительными и проведения нового голосования. В Польше объявлен траур по погибшим при пожаре в приюте для бездомных. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мне остается напомнить, что в 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итак, «Поверх барьеров», наш радиожурнал, сегодня в 21:00 по московскому времени. Сразу после новостей слушайте Радио Свобода. Ну, а я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика. На этот раз он подготовил обзор публикации в американской прессе. Дмитрий, итак, давайте начнем с политических тем в вашем обзоре.
Американские газеты обсуждают последствия решения Барака Обамы о смягчении санкций против режима братьев Кастро. Обама открывает дверь на Кубу, но только лишь щелку. Статью под таким заголовком публикует «Нью-Йорк Таймс». Пока речь идет о том, что американцы кубинского происхождения могут посещать Кубу без ограничений и свободно посылать деньги родственникам на острове, если эти родственники не являются крупными чиновниками и функционерами компартии. Шаги, сделанные Обамой, «Нью-Йорк Таймс» характеризуют как весьма умеренные, и Белый дом пока не дал понять, планируются ли дальнейшие послабления. В любом случае, нынешнее решение является серьезным изменением политики Соединенных Штатов в отношении Кубы за много десятилетий и отказом от жесткой линии, которую проводил Джордж Буш. Газета отмечает, что решение принято в преддверии встречи президента Соединенных Штатов с латиноамериканскими лидерами, которые хотят, чтобы Вашингтон улучшил отношения с Гаваной. Президент Соединенных Штатов также позволил телекоммуникационным компаниям работать на Кубе в надежде, что этот шаг поможет расширению информационного пространства в стране за счет большего доступа населения к мобильным телефонам и спутниковому телевидению. При этом Обама оставил в силе торговые эмбарго, введенные в 60-е годы, когда Соединенные Штаты безуспешно попытались сменить власть на Кубе после победы Фиделя Кастро. Решение Барака Обамы вызвало недовольство у сторонников жесткой линии. Члены Палаты представителей, братья Марио и Линкольн Диас-Баллард, выходцы с Кубы и республиканцы, заявили, что Обама делает серьезную ошибку, в результате которой миллионы долларов попадут в руки режиму Кастро. Пожилые кубинцы, живущие во Флориде, разделяют такие опасения. Однако молодежь считает, что эти решения помогут кубинскому народу добиваться перемен, пишет «Нью-Йорк Таймс».
А как отреагировала американская пресса на решение суда присяжных по поводу продюсера Фила Спектора?
Да, все газеты обсуждают это решение суда. Напомню, что суд присяжных признал продюсера Фила Спектора виновным в убийстве актрисы Ланы Кларксон. Лос-Анджелес Таймс отмечает, что Спектор, работавший с Битлз, Тиной Тернер и Селин Дион, стал первой за 40 лет знаменитостью, признанной виновной в убийстве в окрестностях Голливуда. Суд признал, что в 2003 году Спектор убил Кларксон выстрелом в рот после того, как он, изрядно выпив, впал в ярость, когда актриса отказала ему в близости. 29 мая прозвучит приговор, и Спектор должен будет отбыть не менее 18 лет, прежде чем сможет подавать прошение о помиловании. Прошение защиты об освобождении Спектора до вынесения приговора под залог в миллион долларов было вчера отвергнуто. Суд счел, что он может представлять угрозу окружающим. Как пишет Лос-Анджелес Таймс, Спектор и прежде жестоко обращался с женщинами. Пятеро его подружек дали показания, что он, выпив, впадал в ярость и угрожал им огнестрельным оружием. Водитель Спектора сказал, что в ночь убийства его работодатель выскочил из дома с криком «Кажется, я кого-то убил». Обвиняемый отказался давать показания. Его единственным публичным комментарием по поводу случившегося осталась фраза в интервью журналу Esquire в 2003 году. Тогда Спектор сказал, что Кларксон поцеловала пистолет. Адвокаты пытались доказать, что Кларксон спонтанно решила покончить с собой, увидев пистолет Спектора «Кобра» 38-го калибра. У актрисы, снявшейся в культовом фильме 85-го года «Королева варваров», но в последние годы отчаявшейся найти работу в кино, были серьезные финансовые затруднения. Репортеры отмечают, что в суде Спектор появлялся в диковинных дизайнерских нарядах с эксцентричными прическами и загримированный. Периодически он выглядел так, словно находился под влиянием каких-то препаратов. В день объявления вердикта Спектор появился со значением «Барак Обама крут» и произнес лишь одно слово «да», отвечая на вопрос, согласен ли он с датой вынесения приговора. Жена Спектора, бывшая модель «Плейбоя» Рошель, которая на 41 год моложе мужа, расплакалась, услышав вердикт присяжных. «Лос-Анджелес Таймс» напоминает, что Спектор начал музыкальную карьеру в 1958 году. В 1989 был включен в зал славы рок-н-ролла. Последние годы он работал немного, в частности, в связи с разногласиями со звуком записывающими компаниями и музыкантами из-за его бурного нрава.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в американской прессе. Московское время 18:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна американская тема. Президент страны Барак Обама сделал жесткое заявление, в котором сказал, что его администрация намерена полностью покончить с морским пиратством. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
После успешного освобождения из пиратского плена капитана американского контейнеровоза Ричарда Филлипса, президент Барак Обама заявил, что США намерены остановить рост пиратства у Восточно-Африканского побережья. Мы готовы остановить рост пиратства в регионе. Для достижения этой цели мы будем сотрудничать с нашими партнерами, и мы должны сделать так, чтобы те, кто совершает акты пиратства, понесли ответственность за свои преступления. Но вопрос, кто и как должен определять ответственность за пиратство, в чьей юрисдикции находится преступление, совершаемое в открытом море, и даже насколько уместно и законно применение силы в таких ситуациях, далеко, по словам специалистов, непрост. Пока неизвестно, как поступят Соединенные Штаты с единственным захваченным пиратом, передадут ли его кенийским властям для суда или он будет отдан под суд США, где нет опыта рассмотрения подобных дел. Вот что говорит о необычной ситуации Иона Александр, директор Международного центра по изучению терроризма при Потомакском институте политических исследований в Вашингтоне. В международном праве есть универсальное понятие «преступление против человечности», в соответствии с которым каждое государство мира вправе захватить исполнителей таких преступлений и судить их. Элементы этой категории преступлений есть и в действиях пиратов. Будут ли сформированы международные силы для поимки пиратов с последующей их передачей в Международный уголовный суд – вопрос очень спорный, но для меня несомненно, что захваченные американцами в ходе последнего инцидента раненый пират и другие, если их захватят, будут судимы в США за пиратство и преступление против человечности. Сегодняшнее пиратство – это одновременно уголовный акт и специфическая форма военных действий на море. Статус этих людей пока дискутируется в международном сообществе, но очевидно, что их действие – одна из форм терроризма с целью получения денег в виде выкупа. И нет сомнения, что эти деньги используются для поддержки вооруженных мятежников и террористов в Восточной Африке. В понедельник появились слухи со ссылкой на Пентагон о том, что США могут нанести удары по сухопутным базам пиратов. Иона Александр считает, что такой сценарий вероятен. Соединенные Штаты, как любая другая страна, обязаны защищать своих граждан за рубежом. Такие акции нередко предпринимались в прошлом. Любое транспортное средство под американским флагом – часть американской территории. Национальный суверенитет и право на самооборону – основные принципы международного права. Не исключено, что США разгромят пиратские базы в Сомали, захватят пиратов и их лидеров и будут судить их по американским законам. Но любая операция, связанная с Сомали, чревата политическими потерями для Белого дома в случае неудачи. В США хорошо помнят, что предыдущая операция на сомалийской территории в 1994 году стоила жизни 42 американским гражданам.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 18:25. Еще одна постоянная тема последних дней в наших программах. Речь идет о внутриполитической ситуации в Молдавии, где оппозиция заявила, что будет требовать признания парламентских выборов, состоявшихся 5 апреля, недействительными и проведения нового голосования. Мой коллега Марк Крутов побеседовал по поводу развития событий в Молдавии с политическим обозревателем «Свободы» Виталием Портниковым.
Почему власти, на первый взгляд, так спокойно согласились выполнить требования оппозиции о пересчете голосов?
Чем больше я размышляю о ситуации в Республике Молдова, тем больше я начинаю понимать, что происшедшее прежде всего выгодно самим властям. Мы плохо себе представляли, находясь в России и в других странах, ситуацию, которая сложилась в этой стране после оппозиционного выступления. А сейчас очевидно, что люди напуганы. Напуганы тем, что произошло в здании парламента, в резиденции президента. Напуганы теми телевизионными роликами, которые каждый день крутятся по молдавскому телевидению, которые представляют президента Владимира Воронина и коммунистов как гарантов стабильности, которые противостояли мятежу и даже попытке государственного переворота. Власти согласились на пересчет голосов без особых опасений, потому что даже если предположить, что этот пересчет заберет у коммунистов несколько мест в парламенте и не даст им возможности самим избрать нового президента страны, развитие событий будет идти по двум сценариям. И оба благоприятны для коммунистической партии. Первый сценарий – это сценарий досрочных парламентских выборов. Но на этих выборах коммунисты могут набрать даже больше голосов, чем сейчас. Многие напуганы тем, что они видели по телевидению, тем, что они слышат от родственников и знакомых, и говорят, что они будут голосовать за коммунистов как меньшее зло.
А второй сценарий?
А второй сценарий – это то, что какая-либо из оппозиционных партий, понимая, что она проиграет, скорее всего, на досрочных выборах и может вообще лишиться представительства в парламенте, пойдет на сговор с коммунистами. Ее депутаты проголосуют за кандидата от коммунистической партии на пост президента. Далее коммунисты простым большинством голосов изберут правительство, скорее всего, его главой станет Владимир Воронин, и будут себе спокойно править Молдавией еще 4 года. Спокойно это в том случае, если экономический и социальный кризис, который неизбежно в этой стране разразится уже в ближайшие месяцы, и который искусственно сдерживался властью выборами, не перейдет к каким-либо новым, уже реальным, а не срежиссированным социальным потрясением.
Почему, как вы думаете, победившие на выборах коммунисты протестуют против проверки самих списков избирателей представителями оппозиции? Там действительно могут быть мертвые души, о чем оппозиционеры говорят?
Я думаю, что это вполне вероятно, потому что подобный сценарий использовался практически на всех постсоветских выборах, и парламентских, и президентских, и, знаете, мне самому приходилось участвовать в голосованиях, где я видел или моих покойных родственников в списках избирателей. Так что для меня в этом вообще нету ничего удивительного. Мы много лет следили за политической ситуацией на Украине, где наблюдатели утверждали, пока не будет создан реестр избирателей, все выборы будут иметь такой оттенок недоброкачественности, нечестности. И в молдавском случае это определение абсолютно подходит.
Еще один аспект всей этой ситуации. Когда можно ждать потепления в молдавско-румынских отношениях? Как вообще скажется все произошедшее в Кишиневе на партнерстве Молдавии и Европейского Союза?
Я опасаюсь, что сейчас идеей молдавских властей является создание некой новой государственной общности, национальной общности в духе противостояния соседней стране. Противостояние стране, которое с Республикой Молдова объединяет и общий язык, и общие культурные корни, и общее историческое наследие. И, вероятно, другого пути для формирования вот такого сплоченного электората своих сторонников в условиях экономического кризиса молдавские коммунисты просто не видят. Поэтому я вполне допускаю, что конфронтация с Румынией может продолжаться достаточно долгое время. Единственное, что понятно, что эта конфронтация, она приведет к радикализации настроений в обществе и к тому, что новое, молодое поколение Республики Молдова все больше будет осуществлять себя не с собственной страной, а с Румынией. И это как раз является сегодня главной опасностью для молдавской государственности, опасностью, которую культивируют правящие в этой стране круги.
Это было мнение политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Напомню, он комментировал политическую ситуацию в Молдавии, где оппозиция требует признания недействительными парламентских выборов, состоявшихся 5 апреля. Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Тбилиси грузинская оппозиция шестой день продолжает акции протеста, требуя отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщили корреспонденты «Радио Свобода», некоторые лидеры оппозиции, здание резиденции президента не блокировано, там лишь проходит пикет. Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, трехлетней Лизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции обвиняют в похищении собственного ребенка. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж российского танкера «Артемида», стоящего на ремонте в городе Ейск. Моряки требуют выплаты долгов по зарплате, которые они не получали с осени прошлого года, передает корреспондент «Радио Свобода». В Калининградской области покончил с собой военнослужащий срочной службы. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливой России» Виктора Курпитко с выборов мэра города. «Справедливая Россия» намерена обжаловать решение в суде вышестоящей инстанции. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. Суд в Таиланде выдал ордера на арест 10 лидеров антиправительственных выступлений, в том числе бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры. По информации полиции Бангкока, они обвиняются в подстрекательстве к беспорядкам и проведении незаконных собраний. В столице Киргизии Бишкеке убит депутат парламента Киргизии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Санжар Кадыралиев был застрелен неизвестными около своего дома. Он был депутатом от пропрезидентской партии «Акжол», а также членом парламентского комитета по экономике, бюджету и финансам. В Аденском заливе захвачено пиратами грузовое судно, принадлежащее греческой компании. 22 члена экипажа взяты в заложники. Бывший кубинский лидер Фидель Кастро призвал Соединенные Штаты отменить торговый эмбарго в отношении Кубы. Фидель заявил, что его брат Рауль Кастро, нынешний президент Кубы, готов на переговоры с Вашингтоном при условии уважения кубинского суверенитета. Оппозиция в Молдавии заявляет, что будет требовать признания недействительными парламентских выборов 5 апреля и настаивает на проведении нового голосования. В Воронеже обсуждаются первые шаги нового губернатора области Алексея Гордеева, который, по мнению экспертов, предпринял решительные меры по улучшению экономического климата в регионе. Сотрудники Гордеева говорят о нарушениях в деятельности предыдущей администрации области, рассказывает наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятев.
Среди кадровых перестановок, произведенных новым губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, самым значимым пока стало назначение на пост руководителя Департамента имущественных и земельных отношений областного правительства Максима Увайдова. До своего назначения в Воронеж Увайдов работал под началом Алексея Гордеева в российском Минсельхозе. Новый глава облимущества Максим Увайдов начал проверку законности сделок, совершенных в последний период работы прежнего губернатора Владимира Кулакова. Сразу были выявлены сомнительные операции. Увод областной собственности в коммерческие структуры, нарушение норм приватизационного законодательства, попытки участия должностных лиц в продажах таких объектов. Губернатор Алексей Гордеев тут же распорядился провести комплексную проверку областных государственных предприятий и учреждений с целью выявления аналогичных фактов незаконного отчуждения имущества и использование средств областного бюджета. Помимо этого, глава Воронежской области обратился в правоохранительные органы, чтобы те, в свою очередь, провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности. Сам Максим Увайдов дважды публично прокомментировал ход ревизии.
Были выявлены факты продажи пакетов акций таких акционерных обществ, как аренда техника, Воронежоблхимчистка, Воронежсельхозхимия. Также остановили попытку продать два здания, находящиеся в центральной части города.
Стало известно и о письме, которое губернатор Алексей Гордеев адресовал руководителям Воронежа, мэру Сергею Калиуху и спикеру Гордумы Александру Шипулину. В нем, в частности, говорится, что губернатору поступают многочисленные обращения жителей областной столицы о разбазаривании муниципальной собственности. Полагаю, отмечает Алексей Гордеев, что немалая часть того, о чем говорят газеты, соответствует действительности. Губернатор проявил осведомленность и назвал в этом ряду уничтожение муниципального транспорта, банкротство одного из ключевых объектов городской инфраструктуры муниципального предприятия «Водоканал Воронежа», проблему распределения земельных участков. Сославшись при этом на материалы правоохранительных органов, губернатор особо подчеркнул, что в этом были задействованы в том числе и муниципальные структуры города, которые нанесли серьезный ущерб областному центру. Алексей Гордеев прямым текстом объявил, что дальше так продолжаться не может, и предложил мэрии Воронежа немедленно провести максимально открытую ревизию муниципальной собственности с акцентом на законности отчуждения объектов городского имущества. Кроме прежнего начальника облимущества, новым воронежским губернатором Алексеем Гордеевым уже отправлены в отставку руководители, курировавшие при прежнем главе области Владимире Кулакове строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, промышленность, транспорт, связь, образование, инвестиции и здравоохранение.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит мой коллега Ефим Фиштейн.
Фестиваль «Новая драма», посвященный молодой российской драматургии и созданный в 2002 году, прекратил свое существование. Такое решение приняли его организаторы – Михаил Угаров, Елена Гремина, Эдуард Бояков и Эльвира Боякова. Угаров пояснил, что движение «Новая драма» остается, а фестиваля больше нет. Причина не в кризисе, а в принципиальной невозможности договориться друг с другом. Египтяне делали лекарства на вине. К такому открытию пришли археологи и биологи из Пенсильванского университета под руководством Патрика МакГоверна. Исследование проводилось на двух образцах. Один из них был извлечен из сосуда 4-го тысячелетия до нашей эры, второй из сосуда 500-го года нашей эры. В более старом найдены такие травы, как мелисса, кориандр, мята и шалфей, а также смола хвойного дерева. В амфоре поновее смола и розмарин. В медицинских папирусах эти травы упоминаются как средство для лечения разных болезней, от расстройства желудка до герпеса. Дирижер Литовского государственного духового оркестра «Тримитас» Рамутис Балчунас скончался во время пасхального концерта в костеле святого Казимираса в воскресенье. Дирижируя оркестром, Балчунас внезапно упал, скорее всего, от сердечного приступа. Балчунасу было 75 лет. Он дирижировал Тримитасом более 4 десятилетий. В 1994-м его оркестр победил на Европейском конкурсе дирижеров. Отставной британский моряк Алан Хилл придумал кличку для 50-метровой лошади, победив в конкурсе, устроенном газетой «The Daily Telegraph». Гигантская скульптура лошади из стали работы скульптора Марка Уоллингера должна через 3 года украсить район Эпсфлит в графстве Кент. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Алан Хилл предложил назвать статую «Kingdom», то есть «Королевство». Ассоциация эта понятна каждому англичанину, да и вообще всем читавшим Шекспира. В финале хроники Ричард III, король, окруженный врагами, кричит «My horse, my horse, my kingdom for a horse». В русских переводах эта строчка звучала по-разному. «Коня, коня, полцарства за коня». Хотя по-английски Ричард предлагает все-таки целое царство. В переводе Михаила Лозинского точнее. «Коня, коня, корону за коня». Шутка отставного моряка понятна. Понятно, за такую большую лошадь королевства не жаль. Англия ассоциируется с конем, Франция с петухом, Америка с белоголовым орлом. Интересно, какому животному правильнее всего поставить памятник в России?
Это был комментарий Ивана Толстого. Выпуск новостей культуры сегодня представлял Ефим Фиштейн. В Москве 18:38. Сейчас в эфире рубрика «Политика онлайн». Сегодняшний ее выпуск подготовил Александр Гостев.
Расправовое государство. Московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте «Грани.ру» в материале под таким заголовком пишет, что последовавшие одно за другим нападения на членов правления движения «Солидарность» вполне достаточно для того, чтобы, по его мнению, начать разговор об адресном политическом терроре. Слухи о готовящемся 5 мая всероссийском погроме, по словам автора, тоже уверенности в завтрашнем дне не прибавляют.
И ведь не спишешь все на кризис, никак не получается. Дело в том, что предыдущие 10 лет были временем стабильности исключительно в творениях агитпропа. Еще 2 года тому назад был сделан обзор громких убийств в годы путинского правления. Тогда уже стало очевидным, что стабилизационное клише путинской пропаганды больше не работает. Но это никого не волновало. Убийства перестали влиять на оценку общественной стабильности, потому что стали простым и доступным способом решения проблем. Из этого следовало 2 вывода. Во-первых, у политической элиты слабо развит инстинкт самосохранения. Во-вторых, в нашей стране крайне низок порог чувствительности к насилию. Раз реакция общества незаметна, то его следует признать терпимым к происходящему. Более того, в нынешней России лучший способ скомпрометировать человека – убить его. В сталинские годы говорили «у нас зря не сажают», а теперь «у нас зря не убивают». Прошедшие 10 тучных лет доказали, что нет прямой связи между экономическим благополучием и общественным спокойствием. Это были годы ломки демократической политической системы и сознательного нагнетания напряженности в обществе и во внешней политике. Поэтому нынешние события – это вовсе не следствие кризиса, а развитие прежних тенденций в новых условиях. В тучные годы, конечно, случались убийства чисто политические – Яндарбиев, Литвиненко, Политковская. И сейчас в один ряд с ними можно поставить убийство Маркелова и братьев Ямадаевых. Но все же во времена процветания, начиная с определенного статуса жертвы, нельзя было отделить политическое убийство от, скажем так, криминально-экономического. Это отличительная черта той модели властно-собственнических отношений, которая реализуется в современной России. Таковы были убийства 2 глав субъекта федерации. Даже в случае с Кадыровым-старшим никак не получается отделить политику от контроля за финпотоками. Ну и, разумеется, почти 2 десятка убийств иного уровня – мэров и вице-мэров, заместителей губернаторов и глав региональных правительств с 2001 по 2006 год. Не говоря уже о гибели зампреда Центробанка Козлова, бизнесменов разного калибра, в частности 6 московских рестораторов.
Но при этом, продолжает Дмитрий Шушарин, политизацию насилия, переход к политическому террору никак не получается связать с экономическим кризисом. Если не рассматривать сейчас действия такого политического субъекта, как ОМОН, то отсчет политических убийств и нападений на общественных деятелей и журналистов, как считает Шушарин, следует вести от гибели Юрия Червочкина в декабре 2007 года.
И вот тут у многих возникают вопросы. 2 разных вопроса. Первый. А почему надо обращаться к Медведеву? Почему сразу не в ООН? Разве он отвечает за каждого хулигана и убийцу? Второй. А стоит ли обращаться к Медведеву? Он же номинальный президент. Это во-первых. А во-вторых, это ведь жалобы ему же на него самого. На первый вопрос можно ответить очень просто. Обращаться к Медведеву надо. Он несет персональную ответственность за создание в стране обстановки нетерпимости и рост политического насилия. Он не осудил ни одного акта насилия, не ответил ни на одно обращение к нему по этому поводу. Все это называется попустительством. Объем ответственности, лежащий на президенте, прямо пропорционален объему его властных полномочий. А последний огромен. Но, судя по всему, ни Медведеву, ни Путину, ни кому-либо из приближенных слово «ответственность» неведомо. Но именно поэтому, отвечаю на второй вопрос, ему и следует об этом напомнить, о том, что его власть не от Путина и не от Бога, а от народа. В том числе и от тех, кто с ним не согласен. Да, пожаловаться ему на него же самого, пусть это так выглядит. И это государственный подход и государственная позиция требовать от гаранта Конституции ее выполнения, обеспечения личной безопасности и политических свобод для всех граждан России, независимо от их взглядов и симпатии, антипатии к ним людей во власти.
Дмитрий Шушарин подчеркивает, нынешний, пока еще велотекущий, политический террор – явление той же природы, что и деформация российской государственности, законы о выборах, о партиях и прочее, под влиянием антигосударственной идеологии властных кланов, подкрепленной общественной терпимостью к насилию и отсутствием инстинкта самосохранения у правящей элиты.
Весьма фрагментированная российская элита, они вообще, как правило, не склонны к тому, чтобы иметь в глазах цельную картину мира и цельную картину ситуации в стране. Подавляющее большинство людей заняты, безусловно, своими делами, а последние годы они были весьма хороши и не были склонны к тому, чтобы оценивать общие тенденции развития и понимать все угрозы. Что нормально, люди не могут жить постоянно под угрозой, в страхе, в ожидании удара. Но в то же время, сейчас, когда начался кризис, на первый взгляд, они должны были быть больше заинтересоваться этими угрозами. На самом деле это не так, потому что для каждого из них страшнее кошки и звери нет, скажем, поговорение начальства или экономической конъюнктуры куда важнее, нежели возможность физического уничтожения. И, собственно говоря, мы это видим не в первый раз. Мы видим, что когда власть узурпируется человеком или группой лиц в России, в самые разные времена, элита никогда не оказывала должного сопротивления. Более того, часто ее сопротивление скорее измышлялось высшей властью в целях оправдания террора. Так было во времена Ивана Грозного, и так было, собственно, во времена большого террора сталинского. Поэтому это мы имеем дело с некой, видимо, родовой болезнью русской элиты, которая в очередной раз проявляется в ситуации с нынешним всевластием одного клана, откровенным всевластием и беспардонным. Мы наблюдаем действительно то, что может быть названо отсутствием инстинкта самосохранения. Чисто физическое.
Расправовое государство. Московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру. Александр Гостев, Политика онлайн.
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Грузинская оппозиция шестой день продолжает акции протеста, требуя отставки президента Михаила Саакашвили. Суд по делу россиянки Ирины Беленькой, которая подозревается в похищении собственного ребенка, пройдет в Будапеште 15 апреля. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж танкера «Артемида». Моряки требуют выплаты долгов по зарплате. В Калининградской области покончил с собой военнослужащий срочной службы. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выборов мэра города. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить свою ядерную программу. Суд в Таиланде выдал ордера на арест более 10 лидеров антиправительственных выступлений, в том числе бывшего премьер-министра Таксина Шиноватры. В столице Киргизии Бишкеке убит депутат парламента Киргизии Санжар Кадырдалиев. Он был застрелен неизвестными у своего дома. Кадырдалиев был депутатом от пропрезидентской партии АК-ЖОЛ.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Французский отец трехлетней Лизы не хочет лишать ее российской матери.
Комментарии экспертов.
Экономист Александр Шохин просит деньги стать длиннее.
В блогах «Свободы».
Журналист Александр Кузнецов о перестройке без ускорения.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Сейчас очередной выпуск экономической панорамы. Ее, как всегда, ведет обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Субтитры Цены производителей промышленной продукции в России в марте выросли на 4,1%, а с начала года на 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. До февраля нынешнего года цены производителей промышленной продукции в стране снижались 5 месяцев подряд из-за падения цен на сырье и энергоресурсы. Объем внутреннего и внешнего государственного долга России в 2008 году увеличился примерно на 290 миллиардов рублей, составив на 1 января более 2 триллионов 690 миллиардов рублей или 6,7% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов. Цены на нефть в 2009 году будут колебаться в пределах от 45 до 55 долларов за баррель, прогнозирует президент второй по объемам добычи в стране нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов. Новый вариант бюджета на 2009 год, который сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы, рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – 41 доллар за баррель. Решение правительства России о бесплатной транспортировке российских автомобилей на Дальний Восток пока не привело к росту их поставок в этот регион, сообщил президент российских железных дорог Владимир Якунин. Согласно постановлению правительства, вступившему в силу более месяца назад, железнодорожные перевозки большинства новых легковых автомобилей, произведенных на территории страны, должны проводиться без взимания провозной платы. Министерство экономического развития России ожидает, что оживление национальной экономики может произойти уже в конце нынешнего года, заявила глава министерства Эльвира Набиуллина. Этому, в частности, по ее словам, будет способствовать расширение импортозамещения, в том числе и за счет девальвации рубля, а также рост доходов от экспорта, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что в последние недели мы, конечно, видим, что цены на нефть несколько подросли, и цены на энергоносители в целом себя чувствуют лучше. И, конечно, для России это является хорошей новостью. Тем не менее, мне кажется, что все-таки пока рано делать такие оптимистичные выводы, и такой оптимизм может быть только что очень осторожный. В частности, например, одним из очевидных рисков является не совсем понятная ситуация с динамикой импорта, потому что мы увидели в начале года, что импорт упал на 35%, но сейчас вот выходит последняя статистика по росту цен производителей. Есть ощущение, что компании как бы распродали свои запасы теперь по новым ценам, возможно, будут готовы закупать импортную продукцию в том числе. Поэтому вполне возможно, что даже по торговому балансу ситуация, она совсем будет не такая радужная, как представляется по итогам первых двух месяцев.
Тогда насколько оправданно, на ваш взгляд, представляется мнение о положительном влиянии на экономику эффекта девальвации национальной валюты?
Я изначально не считала, что у нас будет существенное импортозамещение, что мы от девальвации рубля можем выиграть. На мой взгляд, мы увидели падение импорта, которое все очень оптимистично интерпретируют, которое было связано просто с большой неопределенностью в динамике спроса. То есть, иными словами, было не совсем ясно для продавцов, для компаний, на какие товары будет спрос, а на какие этот спрос исчезнет. Потому что хочу напомнить, что Россия последние годы все-таки была импортером достаточно дорогой продукции конечной и достаточно дорогих комплектующих. Поэтому я лично такую динамику импорта связываю с тем, что компании просто пытались взять тайм-аут и определиться с, собственно, новой динамикой спроса и с новым уровнем спроса. И теперь, возможно, мы действительно увидим, что импорт ускоряется, и таким образом это, по сути, опровергнет существенное импортозамещение, на которое многие рассчитывают.
По словам Эльвиры Набиуллиной, для оживления российской экономики необходимо будет решить в том числе и проблему стагнации банковского кредитования, что мешает сегодня российским банкам полноценно поддерживать реальный сектор.
Я хочу сказать, что да, безусловно, то, что на поверхности мы видим проблему неспособность банков сейчас кредитовать, потому что банки опасаются роста просроченных кредитов. И действительно, в феврале мы увидели, что объем и корпоративного, и розничного кредитного портфеля сократился, и это сигнал того, что банки сейчас как бы готовятся к ухудшению качества заемщиков. Но, тем не менее, хочу сказать, что, в общем-то, из этой же проблемы, наверное, вытекает такое соображение, что нужно что-то менять и в реальном секторе экономики, потому что даже если у банков будут большие финансовые ресурсы, совершенно не факт, что экономика будет эти деньги эффективно использовать, да, и сможет эффективно использовать. Поэтому я думаю, что восстановление банковского кредитования является очень важной частью общего восстановления экономики, но далеко не единственной.
В целом, видите ли вы предпосылки к оживлению экономики страны в конце года?
Я хочу сказать, что в конце года некоторое оживление статистическое, оно, конечно, будет наблюдаться по очень простой причине, что у нас падение началось в четвертом квартале 2008 года, и, конечно, год года, если смотреть статистику, то четвертый квартал 2009 года, он, конечно же, будет лучше, чем динамика первых трех кварталов. Но я думаю, что для того, чтобы выйти на траекторию экономического роста 6-8%, на который мы были, вот для этого нужно действительно будет очень сильно постараться, и по этому году я рассчитываю на падение ВВП минус 3%. Это несущественно хуже, чем правительственный прогноз. Он у нас минус 2,2, напомню.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Курс доллара на сегодня 33 рубля 48 копеек. На завтра 33,39. Евро сегодня стоит 44 рубля 20 копеек. Курс на среду 44,45. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее автор и ведущий Иван Трефилов. Ну а завершит нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где, по данным Европейского Союза, действует один из самых громоздких и самых неэффективных в Западной Европе управленческих аппаратов. Подобная ситуация постоянно вызывает беспокойство испанской общественности, становится темой дебатов в местной прессе, однако ничего в сущности не меняется, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанская бюрократия порой просто поражает своей абсурдностью. Однажды мне по ошибке повторно начислили так называемый городской налог. Я позвонил в мэрию. Там извинились и заявили, что знают об этом и что повторное уведомление мне прислали по ошибке. Тем не менее, меня попросили срочно прислать заказным письмом справку из банка об уплате налога. «Зачем?» – спросил я. «Если вы сами знаете, что произошла ошибка, к тому же по вашей же вине». И получил ответ. «Неважно, раз бумага ушла, значит, на нее должен быть письменный ответ». А если я не пришлю справку, тогда вам будет выписан штраф за неуплату налога, а затем в случае отсутствия реакции с вашей стороны дело будет направлено в суд. Какой штраф, какой суд, ведь налог-то уплачен. Неважно, дело производства ведется в соответствии с установленной процедурой. Если есть бумага, на нее должна быть получена также бумага, заученно повторил служащий. Хорошо еще, что банк частный и справки дает по первому требованию. Если бы он был государственный или муниципальный, то там непременно потребовали справку о том, что мне нужна справка. Мадридский социолог Алехандро Ньето утверждает, что бюрократический аппарат в Испании, насчитывающий порядка 7 миллионов чиновников, это в стране, где все активное население составляет 22 миллиона, работает из рук вон плохо. По его словам, 90% сотрудников министерств и ведомств входят на работу, чтобы там ничего не делать, и что любая организация держится на энтузиазме всего нескольких сотрудников. Юридическая сфера не является исключением. Суды завалены нерешенными делами и гражданскими, и уголовными. Иногда простейший вопрос рассматривается годами, а то и десятилетиями, говорит судья из Валенсии Фернандо Мартинес. Наши суды не в состоянии своевременно вынести и привести в исполнение приговоры. Дел постоянно прибавляется, а работаем мы не спеша, по старинке. Получение любой справки из государственного учреждения, к примеру, о гражданском состоянии, оборачивается для испанцев многочасовым стоянием в очереди и месяцами ожидания подготовки нужного документа. Погоду ждут иностранцы продления вида на жительство. Месяцами собирают документы и годами дожидаются решения администрации предприниматели, желающие открыть новую фирму. 50-летняя жительница испанской столицы Мария заняла очередь в бюро регистрации актов гражданского состояния в 2 часа ночи. Здесь тебе дают номерок в очереди, но это еще не гарантирует, что тебя примут сегодня. Возможно, тебе придется прийти сюда в другой раз, чтобы получить новый номерок. И это лишь для того, чтобы попросить справку. Социологи отмечают, что чиновничий аппарат раздувается всякий раз, когда к власти приходят левые силы, и уменьшается, когда верх берут либералы. Сейчас правительство вынашивает планы создания Министерства спорта, при том, что большинство самих спортсменов считают это совершенно ненужной затеей. Предприниматель Маноло Сантана, бывший чемпион мира по теннису, сейчас организатор международных турниров. Я думаю, что это излишняя мера. Ее мотивы мне непонятны. Миллионы евро пойдут на оплату дорогостоящей государственной структуры и чиновников, не имеющих никакого отношения к спорту. Думается, что в условиях нынешнего экономического кризиса этим средствам можно найти лучшее применение. Некоторое время назад, решив начать борьбу с бюрократией, испанские власти передали часть полномочий центрального правительства в местное самоуправление. В региональное ведение отошла прерогатива регулирования вопросов образования и здравоохранения. Но при этом центральные министерства не только сохранились, но и на местах появились громоздкие управленческие структуры. Считается, к примеру, что в таких провинциях, как Эстремадура и Андалузия, каждый четвертый работающий гражданин является государственным чиновником. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, который сегодня проведет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Прошу вам слово, как всегда. Прошу
добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. В Грузии продолжается кампания гражданского неповиновения. И в очередной раз сегодня открою программу с репортажа из Тбилиси. По каким причинам так изменился имидж президента Саакашвили от демократа к авторитарному правителю? Россия и Франция, возможно, проведут юридические консультации о судьбе трехлетней девочки Элизы Андре. Почему частная семейная история превратилась в международную проблему? Киев не поладил с Международным валютным фондом. Как это скажется на состоянии украинской экономики? Еще одна важная тема. Вот таковы основные темы, которым я сегодня планирую посвятить программу. Открою выпуск, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш гость сегодня политолог Андрей Пиантковский, а ведет передачу мой коллега Данила Гальперович. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь. Но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил сиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Я хочу говорить о том, что происходит в Роспотребнадзоре последние 8 месяцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».